Добрый вечер, друзья. Сегодня мы оказываем британское, английское наше гостеприимство нашему гостю Олегу Янушевскому. Мы поднимаем с ним вместе бокалы с красным.
Добрый вечер.
Каким-то
добрый
там
вечер.
Португальским.
Добрый вечер.
Дело в том, что вы сюда пришли не просто как гость. Сегодня пришли, а завтра уедете. Вы пришли сюда, можно сказать, навеки поселиться. И относительно недавно это произошло. Давайте начнем распутывать события с самого конца. Какой у вас сейчас легальный юридический статус здесь? Разрешили вам здесь жить или нет?
Я здесь прожил 10 месяцев после того, как поднял руки вверх в аэропорте Хитроу. И британское правительство дало мне статус беженца. Это дает мне право теперь остаться здесь, работать, путешествовать и...
Раньше этот процесс был достаточно цивилизованным. Я помню, еще там до 95-96 года люди ходили сдаваться. Не обязательно было сдаваться при приезде. И особенно не проверяли так называемую легенду. И, в общем, все это было мягко и по-джентльменски. Теперь нужно, чтобы за вашей историей стояли какие-то подтвержденные факты. И главное, после того, как выразили желание остаться здесь надолго, вас ведь отправляют в какие-то там фильтрационные лагеря, можно сказать.
Ну, да, пожалуй, так, потому что в Хитроу мы провели, я здесь с семьей, с женой, с сыном, провели 2 дня на лавках.
Давайте комнате. По датам. Вот какого числа вы приехали и как опишите вот эту сцену?
26 числа месяца ноября.
2004 года.
Я сел на самолет British Airways со своей семьей, с 3 чемоданами, с моим имуществом, которое у меня осталось от России. Я, значит, прилетел в аэропорт Хитроу, вышел и сказал чиновнику, человеку, который проверял паспорта, что я прошу политического убежища. Я не знал точно, как сказать, вот, но меня поняли.
Понял.
Да, после этого нас отвели в специальную комнату и закрыли, где были похожие, очевидно, по судьбе люди, совершенно не похожие ни по цвету кожи, ни по возрасту. Вот. И мы там в течение 2 дней ждали какого-то вот решения, дав такое мгновенное, короткое объяснение своему появлению и своей судьбе. После 2 дней нас...
Но эти 2 дня что, вам чай носили? Как
нет,
вы там...
вы знаете, была машина, которая выдавала хлеб, как это здесь называется, сэндвичи, да?
Да.
Вот, и была машина, которая выдавала кофе, была машина, которая выдавает суп. Вот на этих продуктах...
А кровать...
Кровати не было.
То есть вы ночью тоже там сидели?
Мы сидели 2 дня, да. Ну, некоторые люди появлялись на час и потом куда-то исчезали. А нам пришлось почему-то дольше других там находиться. Но нас пожалели, очевидно, как-то вот к нам отнеслись хорошо. Нам улыбались, в принципе, улыбались всем, но нам немножко больше. Вот. И нас никуда не отправили, ни в Канаду, ни в другую страну, как некоторых мы слышали, вот там просто группами паковали. Нас отправили в иммиграционный центр.
Что он из себя представляет?
Ну, это...
Я какие-то страхи тут...
Да, это мечтал. Посреди поля, в общем-то, такое сооружение почти неприметно по высоте, но оказывается, что это забор с колючей проволокой, там 2 проходные. Там, в общем-то, люди без пистолетов, но с радио какими-то устройствами. И нас провезли в машине с закрытыми дверьми, в которых нет ручек изнутри, вовнутрь. И такой распределительный блок. Там, поскольку сыну 20-21 год, его поселили в блок молодых мужчин, совсем на другой территории. Все защищено тоже какими-то стенами. А я с женой получил комнатку в каком-то семейном блоке. Mm-hmm. Вот. И так мы провели неделю, пока появившись...
Что там целый день делать? Вообще дают хоть мячик попинать или там в пинг-понг или в шахматы?
Есть часы прогулок. Вот, есть часы отчетов, есть часы, когда нужно строиться, построение 2 раза в день. В каждом домике в этом номере, скорее всего, комнатке висит большой репродуктор, который до очередной команды за 15 секунд до очередного сбора он начинает жестко говорить, что немедленно всем выходить.
На выход с вещами.
На выход вот туда-то. Построиться. Это на каждый, скажем, обед, завтрак, завтрак, обед, ужин. Кроме того, значит, на ужин идет большая проверка. Все должны...
А проверять что? Чтобы ты, что ты
наличие.
Здесь.
Чтобы не сбежали.
Да. Чтобы покушать, нужно пройти, взять номерок вот, и идти в столовую. Вот такая вот интересная штука.
А можно сбежать, в принципе, там, так сказать, если бы вы захотели сбежать?
В общем-то, наверное, можно, но два ряда колючей проволоки и камеры. А с другой стороны, совершенно чистая, хорошая природа, белки где-то по деревьям бегают.
Вот на время прогулок, когда выпускали, это что, там бетонный двор или...
Нет, там трава и асфальт, и мы к сыну ходили в соседний блок через проходную, взяв пропуска. Вот. Ходили в магазинчик, в котором какие-то простые вещи продавались. Но бритву нельзя было иметь. Бритву надо было брать только у дежурного офицера и потом возвращать, потому что это острые предметы. Ну, похоже, как бы... Ситуация, наверное, в какой-то русской тюрьме есть. Но здесь все улыбались и были очень приятными людьми.
То есть офицеры вели себя цивильно вполне?
Абсолютно. А с чувством юмора.
Да. А что за публика вокруг? Потому что ведь...
Ну вот в этой ситуации, в этом семейном блоке, это только о нем я могу говорить, мы были вот в принципе одни из Европы. Люди, да. Остальные, очень много людей было из Африки, очень много из Пакистана. Потом появилась одна румынская семья. Ну вот это, пожалуй, только две как бы европейские семьи пересеклись за этот период.
А народу, в общем, много в этом лагере?
Ну да, мне кажется, вот мой сын не пользовался привилегиями, таких как мы. У нас была с женой отдельная комнатка. То есть в нашем блоке это было с детьми. Потому что семьи, как правило, большие, там и по 5 детей бывает. Вот. Живут все недолго, 2 недели, может больше. Но в нашем блоке было около 200 человек. В блоке сына порядка, ну их несколько таких блоков, 100 человек. Причем они спали в казарме, 30 кроватей в одном помещении. Ну, это достаточно крупный лагерь. Есть женский блок, есть блоки мужчин, которым больше 25 лет, есть блоки одиноких мужчин, которым больше 50 лет, женщин.
Ну, и что вы там целый день делали? Письма писали родным или что? Читать?
Ну, я писал новеллы, я, в общем-то, решил как-то время каким-то образом коротать, чтобы не сойти с ума, потому что очень страшно, конечно, все. Еще на фоне этих рецидивов российских. Все перепуталось. Я боялся, что меня не выпустят еще из России. Вот. Ну, как-то пытался занимать какую-то глупость и писал абсурд, неважно. И смотрел в окно, и старались все положенные часы с женой ходить вокруг корпуса по часовой стрелке, потом против часовой стрелки. И перед ужином можно было смотреть телевизор, конечно, BBC, вот, в течение получаса.
Полчаса, да?
Да.
Строго, а в комнате да, телевизора не было?
Нет, в комнате ничего не было, кроме этого динамика, типа тревоги такой.
И он даже по радио, так сказать, не было, только-только для этого?
Нет, пускали одну вещь, кажется, Элвиса Пресли, как перед подъемом в 7 часов. Ну вот она превратилась уже в такой молоток через эту неделю, что страшнее уже сложно что-то.
Возненавидишь на все же. Вы в армии служили в России?
Да, я служил в армии.
Но если сравнить армейское питание с тем, что давали в лагере, как, в какую сторону?
Вы знаете, в лагере прекрасное питание. Оно пластмассовое, но его много, вот, и можно так наесться, что, в общем-то... Потом ничего не страшно, 3 дня как бы не есть. Давали, в общем-то, сколько угодно. Можно было всегда добавку попросить. Но как бы сам состав пищи, вот, конечно, после этого надо было много таблеток принимать. После этой недели, чтобы восстановить нормальный баланс.
И как произошел потом слом? Прошло 2 недели, сказали там...
Ну, просто сказали,
с вещами.
Да, так и сказали. Адвокат, появившийся, очень интересный человек, и немного по-русскому языку общающийся с нами, он сказал, что ваше дело гораздо сложнее, чем обычное, поэтому я буду просить, чтобы вас перевели на квартиру хоум-офиса, поселили вне лагеря, до того, как, значит, решение, сначала интервью, а потом решение будет принято. То есть
наше... А он объяснял, почему ваше дело сложнее остальных?
Да, потому что очень оказалось много документов, и как бы даже вот первые офицеры, которые вот, скажем, сторожевой пост хоум-офиса, именно вот на входе, да, они обнаружили соответствие в интернете и так далее, и так далее. То есть сложилось впечатление, что нужно это все рассмотреть, а не сразу решать.
А список документов и ссылок на интернет, все это у вас было?
Ну, не совсем. У меня было несколько крупных статей из мировых журналов, Newsweek, там, значит, Art News, журналов искусства немецких, французских и так далее. Ну, в общем-то, был серьезный какой-то материал, а самое главное, у меня, в общем-то, деваться было некуда.
Ну да, но интернет какая удобная штука.
Да, оказалось, что интернет сразу все подтвердил, и возник, скажем так, прецедент. То есть дело оказалось достаточно серьезным, чтобы его можно было разбирать.
Так, переселили вас на квартиру, и что там за условия?
Переселили нас на квартиру, привезли тоже в машине. Вот, квартира
это с мебелью.
В городе Ливерпуль, мы не знали, куда мы едем. Потом, как бы, нам кто-то сказал, ну, нам говорили, что вас могут и в Шотландию отправить и в Кавентри, могут отправить в какие-то там, и в Ньюкасл.
Но, как пел известный певец Лещенко, но я Сибири не боюсь, Сибирь ведь тоже русская земля.
Да, и везде есть люди, и везде есть, в общем-то, возможность как-то остаться живых. По крайней мере, никто не бегает с палкой за тобой, и люди хоть улыбаются. Нас привезли в Ливерпуль и поселили, в общем-то, в таком очень специфическом районе, это мы узнали позже. Вот, потому что это как бы совершенно государство в государстве. Вот, и он называется, значит, какой-то вот скаутской культурой, это остров. То есть мы до сих пор ничего не понимаем, что там говорят, хотя, в общем-то, по-английски общаемся.
Ну да, они там, да? У них особый язык.
Сложный, да.
Скаутство.
Ну, оказалось, что довольно приветливо, симпатично и, в общем-то, возможно дальше. Мы там жили все это время. Дважды был заседание суда, боялись. Ездили, что-то проходило.
Потому что могут и отказать.
Конечно.
Если отказывают, то депортируют, поедешь назад, как
минимум. Это очень быстро делается. Сейчас особенно, вот, как нам сказал наш солиситор, или, как говорится, адвокат, сказал, что сейчас все процессы упрощены, и время гораздо более сокращено. То есть могли, в принципе, сделать в течение там нескольких месяцев.
Купить билет в Москву и до свидания.
Билет, да. Потом он сказал, по 200 фунтов выделяют, так что это не проблема купить билет.
Вот. В один конец.
Да, в один конец. Ну, и ничего бы не оставалось. Ну, хотя вот была американская виза, вот я думал, что в конце концов мы можем и в Америку поехать, и могли поехать и в Германию, и в Финляндию, потому что были и шенгенские визы.
То есть как бы... Я не думаю, что они Москву бы депортировали, насильные следствия, возможно, в другую страну.
Да. И все это время, чем вы там занимались на этой квартире, когда жили, получали пособие, соответственно, да, минимум какой-то был?
Да, нам дали по 31 фунту в неделю пособие.
На человека.
Да, нам помогал русский ресторан тем, что, конечно, привозил еду.
Уже в Ливерпуле русский ресторан, вот так вот.
Вот, иначе мы питались первые дни, не имея ни денег, ничего, питались как бы вот тем, что мы находили вокруг там какие-то чипсы, какие-то непонятные вещи, совершенно не нашей как бы привычной едой, но постепенно все сложилось, нашли греческий магазин, нашли хлеб русский, вот, уже как-то стало легче, вот, стали варить супы. Вот. И таким образом, в общем-то, все сложилось.
Да, но вы понимаете, это же не какой-нибудь там 18-й, 22-й, даже там 49-й год, а сегодня 2004-й год.
Пятый
Россия...
кончается.
Не, ну, события произошли все эти. Mm. Россия свободная демократическая страна со свободным выездом и въездом. И вдруг человек почему-то оттуда бежит, прося убежище, как, не знаю, в какие-то там доисторические мрачные советские времена. И вот давайте теперь расследовать, от чего же это вам такая мысль бежать из Отечества пришла в голову.
Ну, во-первых, я не считаю Россию демократическим государством. Как обычно, это красивая ширма, из-за которой выходит большая труба, и все довольны, что эта труба полная, и все говорят, что страна хорошая. Я это, возможно, только по своему опыту могу говорить. Но мне эта имитация уже, в общем-то, довольно сильно ясна. Так получилось, что демократия, в общем, это такая тонкая штука. Оказалось, что нельзя говорить того, что кому-то нельзя, не нравится, да, все осталось по-прежнему. Табу не изменились. И за то, что там человек рисует что-то, за то, что он книжки какие-то пишет, начинает за ним снова бегать. Причем это все началось после 2000 года. Mm-hmm. Раньше, пока это все плавало в воздухе, никаких контрольных институтов не было, никаких ревизионных комиссий не было. И вдруг, вот на базе Российской Православной Церкви, Патриархии в частности, возникли какие-то организации такие сторожевые, типа Радонеж, типа там еще каких-то обществ по защите каких-то религиозных основ и так и прочее. Возникли боевики какие-то настоящие, и все нарушилось. То есть для меня сложилась довольно опасная ситуация именно за эти 5 лет. Я уже уехал, мою мастерскую сожгли через 1.5 месяца.
Каким образом? Просто
методом огня.
Бандитским образом.
Рассматривается версия поджога. Вот есть официальные справки из местного управления.
Это в Москве?
В Петербурге. Да, местного пожарного управления.
Подливают керосинчику под двери, поджигают.
Да, тушили дважды. Тушили дважды, все на зафиксировано и на Mail.ru, и на НТВ репортаж. То есть оно потухло, как бы залили. Вдруг ночью все разорелось заново.
Да.
Поэтому у меня свое отношение к тому, что происходит в России. Демократия хороша, когда как бы это все открыто. Ну, такая тихая игровая демократия, по-моему, совсем не демократия.
Ну, и теперь давайте говорить о конкретных событиях, которые стали катализатором для вашего решения. Первое, об этом мы слышали здесь много, мы освещали это и потом брали интервью. Первое, это 2003 год, это Сахаровский музей, это выставка, в которой вы участвовали. Вы ведь не одни там были, там еще были.
Там участвовало 30 человек, 32 человека. И выставку организовал Сахаровский музей, организовал совершенно, ну, в своем духе, потому что это центр все-таки очень мощной защиты прав человека, и они вольны делать что угодно. Выставка возникла в 2003 году. И, значит, провисев какое-то время работы, значит, ворвалась туда группа, испортила работы.
Каким образом?
Посрывала, облила краской, поломала, побила и прочее. И после этого, значит, музей пытался подать на эту организацию, на этого священника, на эту церковь, именно на этих людей какой-то иск, ну... Оказалось, наоборот, государственный прокурор перевел стрелки именно в сторону художников и директора музея.
Я помню, что директор музея очень нервничал, потому что он-то вообще как бы ни с какой стати. Он просто организовал выставку из лучших побуждений, чтобы способствовать прогрессу.
Да.
Их отдали под суд, и чем все кончилось?
Кончилось тем, что выбрали трех, значит, как у нас всегда делается, козлово отпущение.
Вот. Я думаю, стоит назвать директоров музея.
Да, значит, Альчук, художница, которая, значит, этим все занималась, скорее больше работами, чем организацией, чем подготовкой выставки, Анна. Значит, директор музея Я вот все-таки Самодуров,
да,
вот, и, значит, еще куратор музейный. Вот три человека. Причем Самодурова решили, значит, в первую очередь как-то наказать. Альчук отпустили, потому что она просто художница. А вот Самодурова из куратора, значит, взяли по, по-моему, 100 тысяч рублей.
Штрафа.
Но это только после того, как включилась международная амнистия, включились известные организации правозащитные. И получилось, что, в общем-то, вместо тюрьмы, статья знаменитая 282, разжигание религиозной ненависти, прокурор, потом и судья согласились вот на таком решении по 100 тысяч.
Ну, денег у них таких же не было, что там?
Не было денег, но вот яблоко согласилось. Значит,
ну, теперь давайте вещественное доказательство номер один. Тут рядом с вами лежит на полу ваша работа. Давайте первую по счету, чтобы мы поняли, за что, собственно, людей судили и за что вы пострадали сами. Леонид Иванович, вам придется как человеку наиболее даром слова наделенному объяснить.
Ну, это такой иконостас, если хотите. 8 медальонов с таком, выполненных в религиозном стиле, в стиле иконописи. Все это вставлено в такой иконостас, очень любопытный.
С кнопками.
На котором, да, на котором имеются кнопки красные, желтые, зеленые.
Синий динамик.
И динамик, да.
Вроде да, как да.
И даже написано звук.
Да, и тогда...
И кнопочку можно нажать. Можно нажать?
Да.
И что получается? А. Так. Ага, как дела, да?
Как дела, да. Это, значит, вот та самая опасная красная кнопка, символическая, которая вот возникла сегодня в России. Вот. А я ее сделал, наоборот, такой мягкой. То есть тут доброжелательный какой-то так. Вот голос.
И синяя кнопка.
Но еще. Синяя кнопка – это на самом деле здесь сенсор. То есть икона реагирует на движение на расстоянии 3 метров.
Ага. То есть если человек
приближается... Привыкает... Да.
Ага. Ну, можно переотключить сенсор, да.
Да.
Спасибо.
А желтенькая?
Желтенькая, здесь сердечко. Значит, да. Просто, просто любовь. Да, да. Вот эти знаки, вот они, как бы я их выстроил.
Ну, хорошо. Да. Теперь вы не с представителями РПЦ сидите, мы люди либеральные. Объясните нам, пожалуйста, как вы, что за этим стоит? Потому что икона для русского человека, настрадавшегося за веру, за, вернее, ее отказ, нечто святое, болезненное, такое душевное. И вдруг человек использует икону, грубо говоря, не по назначению. Сенсоры какие-то вставляют, динамики в ней. И, естественно, из-за этого эти ваши работы красочкой-то и обливали.
Ну, во-первых, я считаю, что наступило время новой иконографии. Иконография – это древняя наука, это наука символов, наука знаков, наука, от которой общество никогда не может уйти. Это наука прогнозирующая. Поэтому я написал даже такой манифест сначала. Новая иконография. И для меня она представляется, эта новая иконография, в следующем виде. То есть новые символы, новые мифы, новые какие-то культурные носители – проникают друг в друга, потому что вот такая зона, как, скажем, Советский Союз или другое закрытое пространство, противостоящие друг другу системы, они открыли границы. И эти носители стали путешествовать. То есть с запада на восток, с севера на юг, внедряться, мутировать друг друга. Поэтому эти знаки, которые раньше находились на том же Западе, они перешли в наше восточное или, скажем, восточноевропейское пространство и стали полноценными. Они стали такими же фетишами, как и те знаки, которые как бы, в нашем обществе культивировались.
Ну, да, но потом и икона пришла 1000 лет назад. Да. Тоже она пришла откуда-то из Византии, из Запада,
да.
С юга.
Поэтому я совершенно спокойно могу такой знак взять, как Nokia. Я могу... доказать, что это икона новых технологий сегодня. Кто не имеет Nokia в России? Угу. Кто не имеет иконок на компьютере? кто не имеет Армани хорошей рубашки хоть одной, но в
очень много коллекции. Кто не имеет.
Да.
Скажем прямо, 99% населения.
Вы здесь появились несколько дней назад на BBC и, конечно, поразили всех своей иконой четверки Битлз, в которой тоже всякие были свистки и гудки, и икона эта играла вот эту песню. Замкнулся, ведь художник рисовал Битлз еще до своего отъезда в Ливерпуль, и туда, по странному совпадению судьбы, именно и угодил. Обо всем этом мы поговорим после перерыва. Сейчас коллеги доложат свои рубрики. Татьяна Берг бросит свой взгляд на события недели.
Я должна прежде всего сказать, что я всегда была за школьную форму. По многим причинам. Прежде всего, потому что она нивелирует социальные, точнее, имущественные различия. И пребывание на Западе меня только в этом утвердило. У меня были знакомые, которые какое-то время жили в Вене. Они отправили свою дочь лет 12 в англоязычную школу, потому что собирались в Америку. Учились в этой школе, естественно, дети дипломатов и разных иностранных бизнесменов. А мои знакомые тогда были людьми очень бедными. И девочка ходила в школу, формы там не было, в джинсах, свитерках, блузочках. И возвращалась из школы в слезах. Потому что ее одноклассницы каждый день приходили на занятия в разных роскошных нарядах и увешанные драгоценностями, как рождественские елки. Так что я за форму. Она не обязательно должна быть общенациональной, как это было в Советском Союзе. Мне, например, больше нравится английская система, когда форма есть, но у каждой школы своя. Рядом со мной, например, есть школа, ученики, которые носят такую замечательную черно-красную форму. Просто смотреть приятно. Но все это, как вы понимаете, длинная присказка к короткой истории. Оказывается, форма может привести к результатам прямо противоположным той нивелировке имущественных различий, с которой я начала. В одной английской школе на севере страны ученикам велено было носить на спортивные занятия для физкультуры в школах особая форма. Только комплекты фирмы Nike. Не только кроссовки, но и носки, шорты, футболки и тренировочные костюмы. Администрация школы защищает свое решение тем, что вещи этой фирмы более высокого качества и потому не так быстро изнашиваются. К тому же они способствуют повышению у детей чувства собственного достоинства. Директор школы гордо указывает, что дети уже стали охотнее заниматься спортом. Особенно после того, как на соревнованиях между школами их, так сказать, соперники стали хвалить их форму и смотреть на них, видимо, с завистью. Все это наверняка так. Но речь идет не о частной школе, где родители платят тысячи фунтов за обучение своих отпрысков. Это государственная школа в сравнительно бедном районе. Комплект фирмы Nike стоит примерно 80 фунтов, больше $100. Раньше родители могли купить спортивный костюм на местном рынке меньше, чем за 10 фунтов. Разница. А теперь многие родители и так жалуются, что дети терзают их, требуя покупать вещи знаменитых фирм. А теперь школа их как бы официально к этому поощряет. Родители, у которых каждая копейка на счету, естественно, не хотят выбрасывать 80 фунтов ради того, чтобы у детей росло чувство собственного достоинства. Вероятно, некоторые из них даже не возражали бы, чтобы это чувство у их сыновей и дочерей было пониже. Школа не запретила категорически носить старую спортивную форму. Но ведь родители хорошо представляют себе, как будут чувствовать себя их дети в дешевых костюмах с рынка, рядом со своими одноклассниками, щеголяющими в вещах от Nike. И ругаются, но покупают. А узнавшие о происшедшем родители из других школ уже встревожились. Вдруг и у них такое придумают. И еще одна вещь вызвала раздражение у родителей. Даже тех, которые легко готовы были эти деньги заплатить. Главный аргумент администрации, что хорошие вещи не так быстро изнашиваются. Может быть, дирекция школы не знает, что дети быстро растут. Гораздо быстрее, чем снашиваются спортивные костюмы, извивительно заметила одна из матерей.
Спасибо, Танечка. Мы уже с вами, Леонид Владимирович, детей вырастили, и как бы школьные проблемы нас уже напрямую не касаются.
Напрямую нет, но у меня внуки, правнуки опять начала касаться.
Ага. Ну что же, юбилейные памятные даты предстоящей недели напомнит Леонид Владимирович.
17 декабря 1990 года, 15 лет назад, открылся 4-й съезд народных депутатов, на котором тогдашний министр иностранных дел СССР Эдуард Шеварднадзе подал в отставку и предупредил о возможном государственном перевороте. Прям пророк. 18 декабря 1925 года, 80 лет назад, открылся 14-й съезд Коммунистической партии. На нем в последний раз прозвучали открытые выступления оппозиции. Каменев, например, сказал: «Я пришел к убеждению, что товарищ Сталин не может выполнить роль объединителя большевистского штаба. Мы против теории единоличия. Мы против того, чтобы создавать вождя». Каменева, как известно, через 11 лет расстреляли. 18 декабря 1775 года, 230 лет назад, родился итальянский архитектор Карл Росси, который жил в Петербурге и звался Карлом Ивановичем. Это он создал Дворцовую площадь и арку генерального главного штаба. Он спроектировал Михайловскую площадь и Михайловский дворец, возвел здание Александринского театра и изумительную улицу позади театра, ныне носящую его имя. 18 декабря 1940 года, 65 лет назад, Гитлер подписал директиву номер 21 о подготовке войны с Советским Союзом. Об этом чуть подробнее минут через пять. 19 декабря 1890 года, 115 лет назад, в Санкт-Петербурге состоялась премьера оперы Чайковского «Пиковая дама». Эта бессмертная опера обошла весь мир и продолжает ставиться во многих странах. 19 декабря 1915 года, 90 лет назад, родилась Эдит Джованна Кассион, одно время самая популярная французская певица. Она более известна под псевдонимом Эдит Пиаф. 19 декабря 1930 года, 75 лет назад, Вячеслав Молотов был назначен председателем Совнаркома вместо Алексея Рыкова, который сменил на этом посту Ленина. Меньше чем 8 лет спустя Рыкова расстреляли. Молотова в 1957 году изгнали из всех постов, исключили из партии. Но незадолго до кончины, он умер в 1986 году, в партии восстановили. 20 декабря 1815 года, 190 лет назад, император Александр I изгнал указ об изгнании из России католического ордена Иисуса, иначе ордена иезуитов. Отношение к католической церкви в России никогда не было особенно теплым. 20 декабря 1905 года, 100 лет назад, родилась писательница Галина Серебрякова. Она была дважды замужем, и обоих ее мужей, Леонида Серебрякова и Григория Сокольникова, расстреляли. Помимо книг о Марксе и Энгельсе, Серебрякова оставила мемуары, где вспоминает, как бывший секретарь Сталина Поскребышев, встретившись с ней в кремлевской больнице, рассказал ей о применении в СССР газов для убийства заключенных. 21 декабря 1620 года, 385 лет назад, первые 102 английских пилигрима, сегодня их назвали бы колонизаторами, высадились на мысе Код в нынешнем американском штате Массачусетс. Они вышли из Саутгемптона на паруснике «Мэйфлауэр» водоизмещением в 180 тонн, длиной 27 метров, и пересекли Атлантический океан за 66 дней. 21 декабря 1905 года, 100 лет назад, родился Алексей Григорьевич Стаханов. Он с юных лет работал забойщиком на шахте «Центральная Ирмина» в Донбассе и вырубал примерно 7 тонн угля в смену. А в сентябре 1935 года его выдвинули на рекорд. Дали бригаду шахтеров, крепивших забой. До того Стаханов, как все прочие, крепил забой сам. И он, только вырубая уголь, добыл 102 тонны. Весь этот уголь засчитали ему и объявили, что началось стахановское движение по многократному перевыполнению норм. Очень многие понимали, что это мошенничество, но даже пикнуть боялись. 24 декабря 1985 года, 20 лет назад, Борис Николаевич Ельцин был, условно говоря, избран, на самом деле, конечно, назначен сверху, первым секретарем Московского городского комитета партии вместо Гришина. В то время лишь очень немногие, если не считать жителей тогдашнего Свердловска и области, знали фамилию нового хозяина Москвы. Каковым в те годы являлся секретарь МК. Теперь немного подробнее. 18 декабря 1940 года Гитлер подписал директиву о разработке плана нападения на Советский Союз. Почему именно тогда, в декабре 40-го? Ответ можно найти в записи беседы между Молотовым и Гитлером в Берлине, куда Молотов прибыл с визитом в ноябре 40-го года. Текст беседы был опубликован Госдепартаментом Соединенных Штатов еще в 1948 году, но оставался государственной тайной в Советском Союзе еще 42 года. Гитлер спросил, почему Советский Союз захватил Северную Буковину, тогда как в секретном протоколе 1939 года речь шла только о Бессарабии. Дальше по тексту. Молотов признал, что вопрос о Буковине затрагивает территории, не упомянутые в секретном протоколе. Гитлер ответил опять по тексту. Территории, вошедшие в русскую зону, были поименно названы. Например, Бессарабия. Относительно Буковины в соглашении не было сказано ни единого слова. Постоянно возвращаясь к этой теме, Гитлер еще уточнил. Из-за своих запасов нефти Румыния представляет для Германии и Италии безусловный интерес. В 1992 году вышла книга Виктора Суворова «Ледокол», и в ней доказательство того, что в советских механизированных корпусах, стоявших против Румынии, было 1500 танков, а Румыния их имела 60. До нефтяных месторождений Плоешти было 180 километров. И через месяц после визита Молотова Гитлер приказал тайно готовится к нападению, делая вид, что Германия остается союзником Москвы.
Спасибо, Леонид Владимирович. Мы возвращаемся к беседе с нашим гостем Олегом Янушевским, который, так сказать, прибыл теперь уже к нам и, видимо, будем встречаться на улицах, раскланиваться и говорить «Здрасте, Олег».
Безусловно.
Олег, если встать на позиции ваших критиков, недругов и врагов, то они совершенно очевидно обвиняли вас в богохульстве, так как они это понимают. Или какие-то другие еще обвинения или оскорбления в ваш адрес летели?
Ну, кроме вот простых таких терминов, как богохульство, меня же открыто назвали врагом Родины. Сейчас, представьте себе, ну, это уже третье тысячелетие, то есть какие-то такие откаты в какую-то такую темную, мрачную зону. Кроме простой ругани, значит, мне добавляли какие-то рожки, добавляли какие-то страшные там поступки. Многие писали, журналисты, такого близкого, скажем так, к ортодоксальной церкви одного издания, что я беру старые иконы, гвоздем, значит, выцарапываю глаза Богоматери, и потом продаю иностранцам, проклятым иностранцам, за очень дорогие, значит, как бы цены.
Великолепно.
Да. То есть там расклад как бы вот такой вот желтый, даже оранжевый шел.
Ну да. Ну,
иностранной крови вас не искали, никто там?
Нет, нашли, что я жидовствующий, да, вот очень простая статья, и также.
Ну, бог с ней со статьей, вы своими словами расскажите, да.
Назвали жидовствующим художником, который посягает на основы, значит, православия.
Ну, давайте разберемся тогда с вашей родословной, потому что она у вас, в принципе, предрасполагает ваш к вашему художественному диссидентству. Еще при товарище Сталине правильно понимали, что яблочко от яблони недалеко падает.
Еще до товарища.
Да. Что у вас за яблоня?
Яблоня очень смешанная, как и все в России. Вот. И фамилия Янушевский подразумевает, конечно, сильную связь с польской культурой. Но по другой линии, папина культура – это культура староверов с кланами, находящимися в Литве, в Радвилишкисе, с кланами в Архангельске. И в годы вот, Риббентропа, Пакта и Молотова мой польский, как бы, вот клан, тот, который жил в городе Рачки августовского воеводства, он был посажен на поезд, быстро выслан в Россию, ну, к сожалению, там заплатили зерном и не погибли, как было, значит, придумано. Они снялись с поезда, дал такую взятку, и ушли к клану, который жил в этом небольшом городке литовском. Mm. Таким образом остались жить. То есть 12 детей.
Mm-hmm. И ваш отец вот из-за
этого. И отец, клана. Да, в числе этих 12 детей. Вот.
Ну, у староверов ведь очень сильная традиция, поэтому она, видимо, не прерывалась, и, видимо, вы так или иначе к староверству отношения имели. И, может быть, даже и с иконами с детства сталкивались.
Да, я сталкивался с детством, и даже один из моих дядьев, вот как у нас до сих пор говорят, он занимался тем, что писал иконы. На самом деле, если слушатель, наверное, знает, что у староверов до сих пор такие же традиции, вот такие же ограниченные, такие же сложные, и, может быть, не совсем светские. У них нет церкви, у них молельный дом. Mm. Они сами выбирают себе священника и сами пишут себе иконы. Mm. То есть это все внутри этого клана. И поэтому я видел как бы веселые работы. Николу с короткой левой рукой, с длинной правой рукой. Ну, очень добрую, такую красочную, не по канонам писанную, не жесткую, а вот такую детскую, мягкую и располагающую к себе. Потому что такие, эти вольности как бы с детства, они в одном строгости, в другом вольности, они пришли. И потом... Когда вот возникла ситуация, чем я для каждого художника важно, вот чем ты будешь заниматься, стиль, куда ты, чем ты этот мир удивишь, куда ты поведешь прогресс, я решил, что я смогу именно в этой форме, именно взяв эту родовую матрицу, эту архаику, я смогу вот как бы себя выразить. Но кроме того, что выразить, я еще смогу миссию какую-то небольшую, свою художественную осуществить, подтянуть народ, который так, в общем-то, страдал всю жизнь, за что-то боролся, ничего не понимает, к новым каким-то культурным знакам.
Но под техники создания иконы вы недалеко отошли от старых мастеров, потому что вы работаете... с тем же самым, с деревянной доской, левкас, позолота, все как положено.
Я делаю все по-настоящему, и даже это долго, но я считаю, что это должно быть настоящим.
А что значит долго? Вы выдерживаете всю технологию, весь процесс?
Я выдерживаю технологию, я ищу дерево, что очень непросто. Я его готовлю, сушу, держу, наношу левкас,
грунтую. А дерево какое, если не секрет?
Вот в Петербурге было хорошо, потому что очень много старых полов было на чердаках, в коммунальных квартирах. Я просто брал эти отстоявшиеся по 100 лет доски, вот, и... К сожалению, сейчас все сгорело, но я думаю, что-нибудь в Англии найдется, похоже.
Да, да, да. Чердаков да. В Англии много.
И я старался что все технологии это? Выдержать. То есть клинья, вот ласточки на гнездо, левкас, роспись. Все должно быть настоящее. Моя инновация, что другие сюжеты. Плюс я вставляю, конечно, хай-тек электронику.
Вот тут это еще одна составляющая. Вы не просто художник. Вы ведь закончили академию.
Да.
По графике.
Да, Питерскую академию, институт Репина, академию искусств. Вот единственный такой институт России.
А откуда владение паяльником у вас тогда?
Ну, я, конечно, я начинал с Битлз, вот, играл песни. У нас не было ничего, кроме кастрюль каких-то и каких-то старых телевизоров. Ага. Прошу прощения.
Так. Вот ваша электроника.
Да, это окружение.
Забыли предупредить.
Срабатывает.
Надо мне отключать тоже. Да, сейчас мы все вспатимся за сумки.
Совершенно необходимо.
Я тоже включенный.
Мы всегда говорим гостям.
Ну ничего, для живости.
Ну, короче говоря, занятия музыкой мне дали немножко знаний.
А вы на чем играли?
Я, конечно, играл на гитаре, и я пел, и я был Джоном Ленноном, мой друг был Полом Маккартни.
Вы, кстати, внешне не похожи. Очечки и все такое.
И вот так техника вошла тоже в жизнь. Поэтому вот сегодняшние вставки, вот как бы вот микросхемы, я их беру часто из игрушек. Вот. Просто это добрые все вещи, вот, с хорошей энергией вставляю.
Но вы ведь не только с иконами, у вас есть инсталляции на разных выставках.
Да, да, да. Я иногда инсталляции большого масштаба, 10 метров кубы. Иногда это целые залы с такими сенсорами, через которые человек проходит. Но тоже все, в общем-то, это иконографии касается. Проходит этот путь к храму, тоже для меня важная вещь. То есть человек, чтобы его пересек, он должен получить какой-то опыт, или эстетический, mm-hmm. или жизненный. Я работаю с пространством тоже. Но в этом пространстве икона занимает ключевое место, как в церкви.
Если бы не было выставок у вас за границей, где, назовите несколько городов, где выставки проходили?
Во-первых, выставки были в Лондоне, mm-hmm. выставки были в Берлине, выставки были, кроме России, во многих городах, выставки были в Париже, в Амстердаме, в Хьюстоне. Часто выставки показываю свои, галерея Анитиш. Ну, во многих городах, немецкий, Кёльн, Эссен. Даже в Эссенской большой протестантской церкви, вот у меня своя есть стена, вот они хотят держать мои работы, и до сих пор они висят.
И нигде не облили чернилами.
Ну что вы, всегда с таким энтузиазмом относятся. Приходят пасторы, приводят детей, приходят их папы, мамы, дети, родственники.
Богохульство.
Нет, все играют, потому что... Даже у меня один немецкий пастор как бы такое в оправдание сказал, может быть, или в поддержку, что будьте как дети. Вот в этом вот.
Христос сказал, будьте как дети.
Да, вот именно слова Христа, что оставьте суд, вот именно отнеситесь вот так вот, легче.
Но эти статьи по вашим выставкам написаны косвенно способствовали вашему внедрению в британское пространство, потому что все это где-то в интернете опубликовано, соответствующие люди могли увидеть, и ваша вот эта вот curriculum vita в виртуальном виде существует и висит где-то, как некая репетиция бессмертия.
Да, это уже сеть, это всемирная паутина, это уже библиотека вечности. Конечно, какие-то фрагменты там, но, в принципе, они просто мой путь мышления, мой путь жизни, они где-то зафиксировали. И я, в общем-то, рад, что это останется дальше. Да. Это дети.
Ваш отъезд сюда симптоматичен, потому что страна отвергла инородное тело, которое она считает инородным. Но это инородное тело сам организм может тоже критиковать, который предрасположен к отторжению частиц, которые, может быть, отторгать было бы не надо. Вы работали с церквями, скажем, расписывали ли вы где-нибудь храмы?
Я расписывал германские, немецкие храмы, да, расписывал часть храма в Болгарии со своим другом, расписывал храм в Московской области, вот, и делал, в общем-то, почти что икон, ну, похожие вставки в Петербурге. То есть мне, конечно, это знакомо.
Понятно. Я почему спрашиваю? Обстановка, которая существует в православной церкви, вам знакома, и, видимо, в столице все обстоит несколько иначе, чем в глубинке. Что за люди сейчас приходят в российскую православную церковь, которая, как я понимаю, растет очень быстро? На местах строится колоссальное количество церквей, каким-то образом финансируется, мне тоже не совсем понятно как, и приходит масса народу с волевыми какими-то голосами.
Во-первых, я хотел бы сказать, что сейчас такой вот откат в сторону этой архаики, только потому, что люди потерялись, им нужно что-нибудь. Значит, коммунизм ушел, пришло пустое мутное пространство, легче лучше вернуться назад, к корням, к истокам, неважно они какие там. Но на этом импульсе выросло целое как бы, государство, вот, выросла вторая власть в России, это вот православная церковь. И сейчас, в общем-то, мне кажется, церковью управляют очень такие интересные, актуальные бизнесмены, вот, которые по всем правилам, значит, играют в эту игру. Это институт со своими подразделениями, с счетами, с льготами на ввоз и вывоз какого-то сырья из России.
Что, для них есть специальные таможенные исключения?
Ну, конечно.
Были, ну как, были
да,
сигареты,
сигареты, по-моему. Алкоголь, да? Вот да, именно да. Вот те.
Это не самые божественные вещи.
Но церковь через свои же магазины этим не торгует, она вот просто ввозит да. И да. Что? Дает на реализацию.
Да, дает на реализацию, чтобы получить деньги божественно. На постройку храмов каких-то, да. Возможно. Да.
Ну, да.
Церковь то есть монопольных агентов. Товаров. Угу.
Вот. Для этого и было дано, в принципе, это, так сказать...
Но,
и у нее прекрасное отношение с правительством.
Это можно
с таможней, с правительством, да, да, да. Ну, с местным правительством. И, скажем, если какой-то это местный проект, нужно быстро восстановить, вот... Когда-то разрушенную большевиками церковь, скажем, в какой-то глубинке, находится способный священник, лучше отставной военный, их таких много сейчас, он посылается туда, быстро все организует, делает команду, заказывает минимальный набор там, икон, все, приезжает владыка, просмотр прошел,
посвящается.
Вот, да, все работает. И сейчас этот институт, он очень мощный, он очень развитый, с такими развитыми подразделениями. Я не знаю по количеству, сколько занимает вот, церковь в российском обществе участников или членов, но мне кажется, не меньше, чем чиновники, которых около 6, миллионов, да. В общем-то, есть такие...
Да, до 6 миллионов.
До 6 миллионов,
ну, да. Полтора миллиона цифру я слышал такую вполне уже.
Да, ну это официальная, да.
Ну,
да.
Они вам несколько отравили жизнь, но кроме того, ну хорошо, в конце концов, хорошо, что строятся церкви. А кому они еще, если вы считаете, что они кому-то отравляют жизнь?
Я не думаю, что это вот так вот все трагично и тотально, что вот церковь как бы вот сейчас все разрушает. Это как... Эта религия воспринимается человеком, так он, она добра или зла, это его, в принципе, дело. Но мне кажется, вот сейчас такой этап, что церковь перешла границы властные и пытается регулировать движение общества. Она тормозит ход общественной мысли, она культуру режет на корню, культуру, которая уже быстро мутирует в западное контекст, потому что церковь хочет власти.
То есть есть какие-то примеры, кроме с художественной, скажем, с музыкой, с театром, с кино,
конечно,
вот что я имею в виду?
Конечно, Сорокина, запреты эти ставить в Большом театре его оперу. На каждом шагу музыкантов, которые что-то не так поют. Это известно. Если интернет посмотреть, очень...
Самое любопытное, что вы из староверов будучи, и мы возвращаемся в российской истории к Алексею Михайловичу, к отцу Петра Первого, у которого был друг, кореш его Никон, которого из простых был властный очень человек, способный, конечно, организатор. И Никон вот этот самый решил не договариваться, никому ничего не уступать. И начал давить на староверов. Староверы вынуждены были уходить в подполье, уезжать в Сибирь.
Самосжигаться.
Там страшные были трагические события. И вот спустя 200 там, или 300 лет... Вы вот сидите тут перед нами, потомок тех же самых староверов, попадающие в ту же самую мясорубку в каком-то смысле. Ну, конечно, все мягче происходит, вам в избе себя сжигать было не надо, но вот тот же самый конфликт. Странно мне это кажется все.
Ну, это борьба за власть, ничего больше. И мне кажется, что в этой борьбе сейчас очень большой перекос. Вот в сторону церкви, именно чиновничьей церкви, церкви как какой-то института социального. По мне, так церковь должна быть тихой и спокойной. Это место, где можно отдохнуть, где можно себя переоценить, каким-то образом настроиться к Богу. Ну, вот я таких вот лихих наездников вот, воспринимаю... Хоть и трудно, но весело.
Да. Но вы работаете как бы с Богом в душе, вы сами считаете?
Да, я считаю. Да, я
очень
в этом уверен. Приятно. Мне нравится, я люблю.
Ну вот, любовь, господа, это главная составляющая в любой работе, особенно в иконописи. Мы беседовали с Олегом Янушевским. Прощаемся с вами до встречи в том же месте, в тот же час, на будущей неделе. Счастливо!